Глава 11. К чести губернатора он не раздумывал ни секунды. Просто махнул рукой, отдавая распоряжение освободить транспорт от личных вещей. С корпоратом могло бы быть посложнее, так как он был категорически против отдавать свой глайдер нам, возможно, уже без возврата. Могло быть, но не было, потому что Лю Хань что-то прошептал ему на ухо, после чего Жирный также отдал распоряжение забрать из своего транспорта все лишнее и покинуть машину. Обычный гражданский глайдер представлял собой изящное и быстрое средство доставки своего ценного груза из пункта А в пункт Б. Гравиэкранный двигатель позволял транспортному средству летать со скоростью до 400 км в час и подниматься над землей не выше 100 метров, чего в принципе ему хватало для обычного мирного функционирования. Он никак не был рассчитан на высадку десанта в условиях огневого взаимодействия, но за 2 часа по земле мы никак не доберемся до эпицентра событий, поэтому придется рискнуть. Я обратил внимание, что в понятии «лишние», выгруженные из транспортных средств, также вошли пилоты глайдеров. Никто не хотел помирать, и я их прекрасно понимал. Но как раз тут у меня проблем не было. Береты, как и наши тени, могли управлять практически любой техникой. Да и в крайнем случае мы, одаренные, тоже были этому делу обучены. 3 борта, 3 команды. Райли с Тадаси, я с Инессой и Пашка в гордом одиночестве в окружении спецназовцев. Тубусы честно поделены, приказы розданы, и мы направились внутрь экспроприированных транспортных средств. «Господин Акалит!» — окликнул меня губернатор. «Да?» — притормозил я. Китаец выглядел несколько смущенным, как будто все еще раздумывал, говорить ли ему заготовленную речь или нет. Наконец, после секундной заминки, он решился. «Постарайтесь выжить. Наше с вами соглашение несколько неофициальное, и мне бы не хотелось иметь проблемы с Инквизицией». «Зачем тогда пошли на это?» — нахмурился я. «Вы же понимаете, что мы бы и так туда полетели». «Все имеет свою цену», — слегка улыбнулся китаец. «И у всех поступков есть последствия. Да, вы бы туда полетели. Но что вам мешало забрать своих людей и улететь с планеты, оставив все проблемы нам?» «Кодекс Инквизиции?» — предположил я. Китаец покачал головой. — Да, возможно. Вы обязаны отреагировать на порождение хаоса. Но воевать просто с одаренными — это, если мне не изменяет память, не входит в задачи Ордена Войны. А ведь там могут быть простые люди, использующие сенс. Неразумно использующие, конечно же. Так вот, я бы хотел быть уверен, что вы в любом случае разберетесь с проблемой. А я, насколько это в моих силах, лучше подстрахуюсь и немного увеличу ваши шансы на успех. Хм, за счет неугодной корпорации? — хмыкнул я. Ничего личного, только бизнес, — развел руками Ван Хань. Я думаю, мой юный друг, со временем вы это поймете. Ну, если не останетесь в Инквизиции, конечно. Откуда такие предположения? Я убрал с лица улыбку. Опыт, господин Акалит, просто жизненный опыт. Примиряюще поднял руки китаец. «Я прожил долгую жизнь и общался с представителями Инквизиции. Как правило, все они имеют несколько... другой склад характера».
«Антон, время!»
— окликнула меня Инесса. «Мне интересны ваши размышления, господин Хань, и я с удовольствием их выслушаю, когда вернусь. За обещанным вознаграждением!» — кивнул я. «Вот!» — поднял указательный палец вверх губернатор. «Именно об этом я и говорю. Настоящий инквизитор не думает о себе. Он всего лишь служит империи и императору». Я хмыкнул, но промолчал. Как минимум один из моих знакомых, ныне покойный инквизитор, чихать хотел и на империю, и на императора, заботясь лишь о собственной выгоде. Но губернатору об этом знать совсем не обязательно. Я запрыгнул в глайдер, и машина тут же поднялась над землей, стартуя следом за первым транспортом, в котором располагался мой живой радар. Акалит Ордена Войны Павел. Мы следовали вторыми. За нами держался транспорт с физиками, которые были бесполезны до полноконтактного наземного соприкосновения с противником. С ребятами, замыкающим глайдере, как в самом относительно безопасном, летели Катрин и Кевин. Была мысль оставить детей, но я так и не придумал с кем. С наемниками, узнавшими о нашем к ним интересе, определенно нет. Напрашивался губернатор, но он также мог использовать их против меня просто потому, что так лучше для линии. Да и наша эвакуация из Фокстрота может получиться поспешной, и потом тупо не будет времени залететь за ребятами. Пришлось идти на риск. «Что нам известно о месте операции?» — спросил я Андерсона, который скачал всю имеющуюся на данный момент информацию с инфобазы наемников. Томас откинул крышку планшета и пальцами установил нужный масштаб. «Поселок Хунде. В нем располагался 34-й филиал агропромышленной корпорации «Фрейд и сыновья». Численность населения — 42 тысячи. Из них наемных рабочих — 12 тысяч. Граждан, пораженных в правах по особому рабов — 10 тысяч. Численность сотрудников компании — 2202 человека. На момент штурма». В общем, ситуация была следующей. 10 тысяч рабов устроили бунт, причиной которого был банальный голод, что было очень странно на агропромышленной планете в агропромышленном предприятии. Что-что, а еды у работников должно было быть всегда, если не вдоволь, то хотя бы в минимальном количестве. Рабы напали на охрану, кого-то повязали, кого-то уничтожили. Первым делом вскрыли продуктовые склады, утолили голод, заминировали их. А затем захватили административные помещения и выдвинули ультиматум руководству. О его содержании в имеющейся информации ничего не было сказано. Но корпорация ответила на него наемным подразделением «Берсеркеры Хансона». Последние в составе половины второго легиона подразделения, общей численностью в 5000 наемников, 5 когорт из 10, при поддержке тяжелой когорты, состав 42 бронетранспортера и 18 средних танков, выступили на подавление бунта. Прикинув и сравнив силы, я хмыкнул. Губернатор несколько преувеличил жадность и тупость корпоратов. Как по мне, силы были наняты с избытком, даже учитывая количество свободных батраков, присоединившихся к восстанию. Вряд ли общая численность мятежников превышала 20 тысяч. Причем, скорее всего, огнестрельным оружием у них была обеспечена в лучшем случае 1/5 часть. Необученная, полуголая, забитая масса против 5 с лишним тысяч, пусть не лучших, но вполне обученных и сработавшихся наемников. Исход битвы любому человеку, хоть немного знакомому с тактикой и стратегией, являлся абсолютно прогнозируемым. Полная и безоговорочная победа наемного подразделения в кратчайшие сроки. Толпа разбита, захвачена, проведены показательные казни, и снова филиал номер 34 агропромышленной корпорации «Фрейд и сыновья» работает и приносит прибыль. Поначалу так и произошло. Часть бунтовщиков была отсечена, разоружена и упакована практически без выстрелов и жертв. Люди, увидев вооруженных наемников, сдавались на милость победителей. Окружив поселок, внутрь зашли отряды зачистки, которые также не встретили особого сопротивления. Разве что около главного офиса корпорации зачинщики бунта дрались до последнего, в результате чего офис был расстрелян из танков вместе с находившимися там заложниками и работниками корпорации. Что ж, бывает. Первый тревожный звонок громко прогремел целой вереницей взрывов, когда четвертая когорта направилась разминировать продовольственные склады. Кто-то из выживших бунтовщиков не дал им этого сделать, подорвав склады дистанционно, вместе с группой минеров, которые уже вошли внутрь помещения. Что такое пылевой взрыв? Он подобен военному объемному, вот только топливом для него служит обычная зерновая пыль, а элеваторы были полны этого самого зерна. Маломощных зарядов хватило на то, чтобы уничтожить все склады вместе с прилегающим кварталом поселка. И с четвертой когортой тоже. Минус 800 с лишним человек от одного дурацкого решения кого-то из исполнителей. Зачем туда нужно было вести народ, если было известно о минировании? Дальше не так. Продолжилось, когда спасать выживших и собирать раненых отправилась седьмая когорта. Прибыв на место локального апокалипсиса, наемники обнаружили ожесточенный бой всех против всех. Остатки четвертой когорты бились с мятежниками и одновременно со странными, но явно враждебными созданиями. Хуже всего, что эти создания явно обладали сверхспособностями. Самое интересное, что когда берсеркеры Хансона, спешно подхватив своих раненых, как старых, так и новых, отступили, битва все еще продолжалась. Бунтовщики сражались с кем-то, ставшим им таким же врагом, как и самим наемником. О ситуации было немедленно доложено нанимателю, от которого последовал приказ продолжать выполнение операции до полного достижения поставленных задач и целей. Новое вводное нанимателя не смутило. Последовало лишь расплывчатое предложение пересмотреть вознаграждение за операцию после ее успешного окончания. Но когда остатки наемного легиона решили реорганизоваться на окраине поселка, по скоплению войск прилетело, сразу уничтожив треть оставшихся сил. Это было похоже на обстрел из крупнокалиберной артиллерии, но такого вооружения у мятежников точно не было. Тут уже было поднято на уши руководство планеты в лице губернатора Ханя, который первым делом предъявил претензию о разрушении его недвижимости в результате неправомерных и своевольных действий наемников. После их категорического несогласия с формулировкой губернатор изволил разобраться. Аэрофотосъемка показала происходящее, а последствия обстрела были идентифицированы как применение дара «Метеоритный дождь». Этот редкий, так красиво названный дар на самом деле представлял собой выдранные в наш мир куски разогретой до околозвездных температур породы, что под действием гравитации падали в нужном энергетику эпицентре. Эффект был весьма разрушительным. Хуже всего, что после бомбардировки в наступление пошли другие люди и неопознанные существа. В результате дальнейших боевых действий остатки наемников, потеряв всю свою тяжелую технику, отошли как раз в промышленный квартал, где за высокими стенами происходила первичная переработка зерна и агропродуктов в пригодные для длительного хранения и транспортировки полуфабрикаты, откуда они уже и отправили, по сути, сигнал бедствия. «Есть предположение, что это за твари?» — нахмурился я, разглядывая видеозапись. Инесса смотрела на экран вместе со мной, сидя рядом в кресле.
«Вот это, несомненно, физики!»
— ткнула она пальцем в экран, где две размытые тени расшвыривали паникующих наемников.
«Похоже, боевой менталист».
Камера ушла в сторону и показала странного человека в какой-то больничной одежде, вокруг которого замерло в неестественных позах несколько скрюченных людей, которых он взмахами отправлял в бой по мере надобности. Дальше было неразборчиво, но, кажется, большинство простых людей, что сражались против наемников, действовали не по собственной воле. Я это предположил, когда несколько человек с вилами бросились на расчет танкового пулемета и погибли все до одного, так как бежали через открытую территорию по прямой, даже не пытаясь использовать препятствия для защиты или хотя бы пригнуться. «Хм», — нахмурился я после просмотра, — «я не вижу ни демонов, ни измененных. Или это одаренные, или люди на эссенсе?»
«Скорее второе»,
— кивнула платиновая грива Инесса, нахмурилась и убрала волосы в хвост, закрепив их резинкой.
«Такое количество одаренных явно не смогло бы попасть на планету без того, чтобы оставить след. Да и их поступки. Я не вижу логики. Зачем нападать на наемников в заштатной деревушке? Для чего?»
«Посмотри сюда, командир». Андерсон сидел с другой стороны от меня и колдовал со своим планшетом. На экране были дымящиеся остатки складов и элеваторов, от которых остались только большие воронки. «На что именно?» — уточнил я, кидая взгляд на предложенный девайс. «На это». Томас поставил синие отметки на кратерах. «Это остатки фундаментов под элеваторами. Заглублены они были примерно наполовину. А вот это...» — он отметил красным два прямоугольных отверстия в земле. «Этого нет в плане, предоставленном наемникам-нанимателям. И вот, смотри сюда!» Он смахнул картинку вправо, показывая фото до разрушения. «Видишь? На этом месте просто аккуратно постриженные газоны. Предполагаю, что взрыв от элеваторов развалил своды каких-то подземных... убежищ. И именно оттуда появились нежданные гости». «Согласен», — кивнул я. «Осталось выяснить, что это за гости такие». 5 минут до входа в опасную зону», — предупредил меня Эрик, пилотирующий в настоящий момент наш глайдер. Я зажал кнопку коммуникатора. «Орда-2, это Орда-1, прием!»
«Слушаю, Орда-1»,
— раздался напряженный голос Пашки. «Начинай сканирование. Постарайся отработать на максимальном расстоянии. Не жалея сенса».
«Принято, Орда-1»,
— хмыкнул друг и отключился. Его задачей было раннее обнаружение эссенса зависимых, оценка угрозы и, если возможно, ее устранение. Вводных катастрофически не хватало, поэтому задачи были размытыми, а разумная инициатива приветствовалась. «Эрик, попробуй вызвать наемников. Я не знаю, осталось ли у них тяжелое вооружение, но я не хочу, чтобы они шарахнули по нам с испугу. А судя по ситуации, они сильно напуганы».
«Слушаюсь». Эрик защелкал тумблерами и забубнил в передатчик. «Пиранья-1, вас вызывает группа Орда. Код 01».
Я попытался снова сосредоточиться на карте, как нам внезапно ответили.
«Пиранья-1 мертв, и 2, и 3 тоже. Кто бы вы ни были, поторопитесь. Кажется, наши задницы скоро поджарят».
Пиранья-1 был позывным командира 2-го легиона берсеркеров Хансена. Соответственно, Пиранья-2 и Пиранья-3 были позывными его заместителей. Но не это меня взволновало так, что мгновенно вспотели руки. Связь была плохой, голос терялся на фоне взрывов, но интонации были знакомы до хаоса. «Внимание, это Орда-1! С кем я говорю?» Схватил я микрофон, выпрыгнув из кресла.
«Исполняющий обязанности командира первой когорты восхитительный!»
Прохрипел динамик, исказивший голос до неузнаваемости, но смысл до меня дошел.
«Поторопитесь, парни, кем бы вы ни были!»
«Прайм Тарновский! Не вздумай к хаосу сдохнуть до моего прибытия! Это приказ, боец!»
«Что? Доха? Это ты?»
«Я, Леха, я! Держитесь! Скоро будем!»
«Эй, парни!»
Голос еще больше стих, как будто говоривший отвернулся от микрофона.
«Кавалерия на подлете! Кажется, мы сегодня не сдохнем!»